Итак, мне по праву рождения принадлежит право высказывать свои соображения, и никто их не может трактовать в силу того, что их автор, и только автор может трактовать. Лекция будет называться «Метафизика несовершенства». Мы, когда говорим о совершенстве, нет проблем, и стремимся к совершенству, и говорится, что совершенству нет предела, и вот мы его культивируем, а как нам что-то не нравится, мы говорим «несовершенство». Несовершенство. Я хочу вам предложить три взгляда на мир. Это три категории людей. На санскрите они называются Уттама Адхикари, Мадхьяма Адхикари и Канишска Адхикари. Вот. Это Канишска Адхикари, но это вот человек, который только начал быть человеком. Он только начал быть человеком. И для него все хорошо. Это может быть ребенок, который родился, и вот его там папа, мама, все вокруг. Он такой экранирован от тягот какого-то мира, за него все делает, ему стоит там немножко поорать, и вопрос решен. Вот. Или человек, который пришел первый раз в церковь. Пришел в церковь, все так, он только новенький, к нему как к ребенку такого, все с него пылинки сдувают, а стоит ему немножко там походить, и на него уже внимания не обращает, ну такая мебель, он скажет, а что это такое, да? Вот, конечно, Адхикари, вот все хорошо, он ничего не видит, он не видит, что есть плохое. Ну, просто не сталкивается. Потому что, чтобы столкнуться с плохим, ну, надо что-то, надо его найти, потому что плохого в мире нету, это материал, чтобы из него делать хорошее. Добро делается из зла, его больше не из чего делать-то добро. Из добра добро не надо делать, от добра добра не ищут. Вот. И следующая категория, это вот так вот он видит мир, человек. То есть для него зла нету. Ну, в смысле того, что он еще ребенок, не понимает. Если что-то не так, сейчас быстренько там уберут, без него он к этому даже не прикасается. Вот, нету зла. Если он, не дай бог, появится, его сразу уничтожат. Следующее – это какая-то ответственность. Он понимает, что есть добро и зло. Есть хорошо, есть плохо. Есть его хорошее поведение, есть его же плохое поведение. Ну, соответственно, окружающих, да. То есть нет вот совершенства. И поэтому жизнь обретает какой-то такой вектор от плохого к хорошему. И вот вся эта жизнь. А на самом деле это никакая не жизнь. Потому что я все время тогда готовлюсь к этой жизни, а самой жизни я еще не нюхал. Я просто шлифую себя так, чтобы лучше. А когда же ты делом-то займешься? Я только шлифую себя. Ну, некоторые, отшлифовав себя, им становится скучно, они начинают вокруг других строить. А то, что ты несовершенный, потому что я же испытал какую-то аскезу, у меня возникает зависть. Я над собой сделал какое-то усилие, насилие, а этот все ходит. Он еще этот каништха вот тут вот. Я говорю, ну-ка давай, приводи все в порядок, сколько можно. Мне не нравится. Он так удивленно смотрит на него, все было хорошо, пока я не появился. Вот. Мы начинаем делить мир на добро и зло, плохое и хорошее. И третья категория – это Уттама Адхикари. Уттама Адхикари, они вообще не видят ничего плохого, потому что они видят во всем промысел Божий, просто есть комфортно, некомфортно, это не видят. Но они видят, что это, вот, этот некомфорт, он обязателен, потому что само оно, вот это существо, не соображает, что ему сейчас надо как-то там изменить свою жизнь, и сама жизнь начинает его двигать, иначе он уж помрет, изменять. А тот воспринимает, что вы меня трогаете, потому что он не знает плана Божьего. И вот эти вот Уттама Адхикари, они, ну, как проповедники никакие, они не могут проповедовать, потому что проповедовать надо, что-то рассказывать, что так надо, хорошо, так нехорошо. Они видят, что все и так хорошо уже. Уже хорошо. И вот как бы мы, если мы видим, что не все хорошо, значит, мы что-то не понимаем. Что-то не понимаем. Итак, ну, если в общем сказать, что есть совершенство, есть несовершенство. Совершенство – то, что нам нравится, по большому счету. Несовершенство – то, что нам не нравится. А самого несовершенства не существует. Даже вот болячка какая-то, вот она некрасивая, но она рану заткнула, кровь не вытекает оттуда, да? И так далее. И так во всем. И оно совершенство, никакой пластырь, никакая медицина, обыкновенную болячку, которая там струпьи там какие-то не может заменить, потому что это сам Бог, сама природа все это делает. Вот. Эпиграф к этому, к нашей вот лекции сегодняшней будет: этот мир несовершенен. именно поэтому он так прекрасен. Это сказал не я, это придумал не я. Я не помню, какой там очень известный человек, какой-то известный философ. Вот. Вообще я хотел эпиграф «Люди не можем достичь мы предела», лучшее слово и лучшее дело, лучшее, лучшее, лучшее. Мы стремимся к совершенству. Надо стремиться к совершенству? Конечно, надо. Конечно, конечно надо. Но для каждого человека совершенство свое. Для подростка там он может мускулы качать, для там, более взрослого человека он начинает задумываться об устройстве мира. Если он мускулы будет качать, когда ему там уже он сколько, ну, толку с него, да? Всему свое время. И вообще эта лекция, которая называется «Метафизика несовершенства», оно как бы является естественным продолжением лекции «Самые лучшие». У меня была лекция «Самые лучшие». Она вроде уже вышла. Лучшая. Во-первых, к этому меня стимулировали эти вопросы или там комментарии. А второе, то есть суть этой лекции такая, что у каждого от рождения должно быть самое лучшее. Самый лучший муж, самая лучшая жена, самые лучшие дети, самое лучшее здоровье. И это всем дано. Вот всем дано. Если я не самое лучшее, ты перед Богом что-то плохо сделал. Вот. И вопрос, раз оно было дано, а как его сохранить? Кто-то сохранил до самой смерти. У него все было самое лучшее. Он всем доволен. Он даже смертью своей доволен. А некоторые недовольные ходят. Недовольные. И они говорят, и он недоволен, потому что вот этот и этот неправильно себя ведут. Надо им проповедовать срочно. Потому что вот из-за них такой мир. Я-то в порядке. Я в порядке, когда я смотрю, и все самое лучшее. И даже они бестолковые ходят. Я вижу, они не отступают от Божьего плана, но просто я вижу несовершенство. Мои несовершенства – это есть тупость моя по отношению к Божьему плану. Почему оно? Почему Бог позволил? Он не просто позволил, там, попустил, вот свободная воля, давай что-то делай. Он в рамках строго держит. Он ведет. Потому что те, которые не понимают, их надо вести на поводу. И вся природа работает, чтобы они с пути все равно не сбились. И когда нас ведут на поводу, а не мы сами идем, мы говорим, что это несовершенный мир, приходится продираться. Вот не хочу идти, а вот надо. А вот если бы я понимал, я бы по доброй воле шел бы и радовался, и слова «надо» для меня не было. Я видел, что это единственный и самый лучший путь. И не считал бы его несовершенным. Итак, есть люди, которые не понимают, они говорят, это несовершенство. В конце концов, как трансформировать вот это несовершенство в совершенство? Ну, немножко что-то понять об этом мире. Как понять об этом мире? Что-то делать? Нет. Ну, надо как-то с Богом разговаривать. И я сразу скажу, разговаривать можно, конечно, с Богом много, плодотворно, продуктивно и так далее, и так далее. Но лучше разговаривать с ним по поводу своего призвания и предназначения. Самый понятный язык. О, там ты сразу все поймешь. И по отношению, как вот это все устроено. То есть, у каждого должно быть самое лучшее. Оно дано, и это субъективное мнение, это не потому, что кто-то подошел с линеечкой, померил, да, самое лучшее. Нет, мне оно должно нравиться. Мне оно должно нравиться. То есть каждый должен быть доволен. А если недоволен, в чем дело? И вот сегодня мы будем говорить об условии сохранения этого самого лучшего. И забегая вперед, скажу, этот мир гораздо лучше, чем то, чем как мы о нем думаем. Это не в том смысле, что мы думаем о нем плохо, а он хорош. Это в том смысле, что если мы думаем о нем хорошо, что он самый лучший, он еще лучше. Потому что до конца Божьего плана мы не понимаем. Ну и не надо, да? То есть он еще лучше. Он еще лучше. Что? Проще говоря, здоровый видит все здоровым, больной видит все больным. Да? Вот. То есть, метафизика несовершенства. Мы говорим, что метафизика совершенства. Метафизика – это Божье там, видение. метафизика, это не физика, это метафизика. И вот метафизика несовершенна, вот несовершенства, они метафизичные. Они, я бы сказал, даже они более метафизичные, то есть мета это что-то такое, чем совершенство. Потому что совершенство нам как-то понятно, мы с ними согласны. А вот с несовершенствами проблемы, и поэтому они для нас более загадочные. То есть сакральный смысл мы в них не видим. Итак, этот мир несовершенен, именно поэтому так прекрасен. Разберемся, что ж тут прекрасного, да, для нас, если оно неудобно. Бхагавад-гита 18.46. Всякое действие несет в себе изъян. Нет, я неправильно прочитал. Всякое, вот всякое действие несет в себе изъян. Подобно огню. То есть всякое действие, как бы несовершенно не было, несет изъян несовершенства. И без этого изъяна это действие вообще никому не нужно. Вот к этому сейчас подойдем. Оно неинтересно. Этот изъян даже самое главное, наверное. И может быть это действие для того, ради этого изъяна даже. А мы на него делаем, оно мешает нам, понимаете? Итак, всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда, всегда покрыт дымом. Поэтому никто, вот кто, а никто, не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой. Ну, кто что может, да, делает, да? Сколько бы изъянов они в себе не несли. А природа может быть такая, что нам кажется, ну, сплошной изъян, сплошной изъян. Ну, убери этого человека, да? Ну, уберите, вот, смотрите, фирма, вот директоры, менеджеры, там какие-то иностранцы заходят, уберите уборщицу, да? Уборщицу. И во что это все превратится? Начнется бардак, и все может быть рухнет даже. Понимаете? Вот. А кажется, она по сравнению с ними, ну это сплошной изъян. Она, то есть, не соображает в это, но зато она понимает, как все это. И для Бога, ну ладно. Комментарий. Это 18.48. Все действия обусловленного живого существа осквернены влиянием гун материальной природы. То есть это материальная причина, но есть духовная причина этому. Потому что, ну, как же Бог вот не досмотрел, чтобы он не мог неоскверненным сделать. Это неизбежно. Но, несмотря на все изъяны, человек должен выполнять предписанные ему обязанности, ибо они соответствуют его природе. Вообще, меня вдохновило на эту тему проповедь Андрея Шаповалова. Я, наверное, и зачитаю, хотел в конце, сейчас зачитаю. Ну, лекция, и он там конспектик такой пишет, я прочитал конспект, думаю, о, это же продолжение вот той моей лекции, потому что я рассказал, что надо вот так хорошо, так плохо, а как это сделать, в принципе, не рассказал. И вот такой вот аспект. Его лекция называется «Красота несовершенства». Красота несовершенства, представляете, да, словосочетание? Ну, просто сейчас зачитаю его. Почему мы так сильно работаем на то, чтобы выглядеть неуязвимыми и совершенными? Он спрашивает сам себя или аудиторию. Может быть, это наше прошлое, из которого мы вышли. И боль, которую мы вынесли из этого прошлого. Жизнь научила нас быть мастерами маскировки. Религия требует абсолютного совершенства. И все несовершенное она отторгает. И, к сожалению, у большинства это называется картиной Бога. Мы сказали себе, если бы вы действительно знали, кто я, вы бы никогда меня не любили и не приняли бы. Из-за страха быть отвергнутыми мы творим персону, которую все будут любить. И глубоко прятать то, кем я в действительности являюсь. Ты боишься того, что если люди вокруг тебя увидят, кто ты, они не примут тебя. Это потому, что ты сам не принял тебя, какой ты есть. Знаете, когда человек идет и стесняется чего-то там, что-то прячет, сразу все замечают. А если он идет, не, ну, такой, да, все его как-то принимают. То есть мы сами вот это вот негативное внимание привлекаем. Если мы думаем о своих недостатках, и их увидят. Не думают, не увидят. Поувереннее немножко. Ну, Бог тебе все-таки создал. Ты думаешь, сам вот подрос, вырос, что-то с собой сделал, и такой красивый. Нет. Вот. Это потому, что ты сам не принял себя, какой ты есть. Мы сходим с ума, пытаясь контролировать жизнь. Она не подлежит нашему контролю. Мы тратим массу энергии, пытаясь контролировать наш совершенный образ. Вот большинство учителей считает апостола Павла одним из самых великих апостолов. Но он неоднократно говорил о своей слабости, уязвимости и несовершенстве. Мы не знаем, кто из наших друзей останутся друзьями, если узнают настоящих нас. Вот очень такая фраза. Когда у меня были переходные события, такие революционные события, которые, не будучи самим собой, я не мог перейти. Там только будучи самим собой, ты останешься целым. Если ты будешь что-то изображать из себя там какого-то крутого или что-то, тебе просто там волос моет, ты просто не пройдешь этот период жизни. И вот когда я проходил, и там мне приходилось быть самим собой, показывать свои несовершенства, так сказать, сразу у меня менялось все окружение. Одни люди становились друзьями, которые даже некоторые были врагами, до этого они стали друзьями, а некоторые друзья сказали: «Ой, а мы думали ты», и так и ушли. Сразу. То есть не все остаются друзья. То есть остаются настоящие, а настоящие это те, которые принимают меня такой, какой я есть. И вот он тут правильно говорит: мы не знаем, кто из наших друзей останутся с нами, если узнают настоящих нас. И мы это создали, когда решили проектировать совершенство, проектировать и спрятать то, кем мы действительно являемся. Мы работаем на мнение людей, которые не имеют никакого значения для нашего прогресса и развития. То есть есть богоугодники, есть человекоугодники. Настоящий критерий, по которому определяется личный успех, это мнение Бога. Мнение Бога насчет меня и мой персональный прогресс и личное развитие. Масса учений говорит, что Бог любит всех, а вот кого он не любит? Кто-то знает? Кто-то вспомнит? Вы помните? Мэгги?
Всех любит.
Нет.
Кого-то он там не любит.
Кого он не любит? Лицемеров. Он говорит: я тебя такой создал, а ты что-то из себя другой хочешь изобразить. Ты что, против папы пошел, что ли? Ну, я же тебя таким создал для чего-то. Если я сделаю с другим, я не выполню его задачу. Моя маска не может сделать то, что сделает мое лицо по-другому. Не может воздействовать. Итак, настоящий критерий, по какому определяется личный успех, это мнение Бога насчет меня и в мой персональный прогресс и личное развитие. Это уже как следствие. Скорее всего, когда ты ранее пытался быть открытым и искренним с людьми, ну, в детском возрасте, да, ты был глубоко ранен. Наше прошлое не позволяет нам быть полностью искренними с людьми вокруг. Когда ты закрыт от людей и играешь роль, ты становишься онемевшим от боли, к разочарованию, но именно поэтому ты становишься онемевшим и к радости, и победам, и любви. Не больно, но и ни радости, ни победы, ни любви. В процессе люди становятся живыми мертвецами, которые полностью атрофировались к жизни вокруг них. Вся жизнь этих людей превращается из жизни в однообразное существование, и все дни становятся одинаковыми. У онемевших к жизни все дни однообразны. Они превращаются в наблюдателями за чужими жизнями. Вот отсюда вот как раз осуждение. Когда ты сам живешь, тебе не осуждать-то некогда. Тогда ты правильно все и видишь, а так ты осуждаешь. Там не так, потому что ты перестал жить. А хочется какого-то движения. Вот ты смотришь кино вокруг себя и рассказываешь им. Хочешь, а тебя никто в продюсеры не нанимал, в режиссеры. Они превращаются в наблюдателя за чужими жизнями, потому что своих не имеют. Если ты выдвигаешь свои желания за реальность, то у тебя есть опасность пропустить эту реальность. Есть риск пропустить то, что происходит сейчас. Выдавая желаемое за действительное, ты пропускаешь действительное. Выдавая желаемое за действительное, ты пропускаешь действительное. Я взял на себя за правило делиться со всеми, не только моими победами и достижениями, но моей болью, провалами, неудачами. Если я всего лишь показываю свои достижения, но не показываю ошибки и уязвимость, я скрываю возможность видеть полную картину происходящего. Показывая только мои достижения, победы, совершенства, ты создаешь имидж совершенства, который не собирает, а отталкивает людей. Отталкивает людей. Кстати, люди, они такие экстрасенсы, они на брехню, на вранье, на ложь реагируют агрессивно. Смотришь, человек вообще идеальный, совершенен, но если он что-то себе скрывает, что-то он мне не нравится. Ложь есть смерть, написано, оно разит. Ну, смерть она не озонирует. У нас аллергия у всех на эту смерть. Если человек что-то скрывает, вот все, вот логика говорит, молодец, он должен мне быть другом, могу доверять, но внутри Бог противится. Вот Бог противится. У меня Бог внутри говорит. Я говорю, ну как же, надо любить. Он, и я могу любить того, того, а вот этого любить не могу. Не могу любить. Когда я был вот, в ПЧ-14, работал там бригадиром путейцев, была одна женщина такая, ну в путейцах были тогда женщины, да, в рукавицах таких замазученных, там с метлой, с флажком, чтобы там махать поездам и все такое. Она такая была естественная, там мужчина только, ну, добивались ее руки. Вот. То есть она, ну, какая вот, какая, вот естественность, она божественность, она привлекает. А в отделе кадров там была одна женщина, она была вот как Барби куколка, там вот нет изъяна, нет изъяна. Ее никто не любил. А она и, не знаю, так, наверное, замуж не вышла. Потому что, вот понимаете, да? Не потому что, она же все сделала для того, чтобы ее полюбили. Но Бог внутри всех людей сказал, с ней лучше дела не иметь. Не иметь. С мертвечиной не имеем никаких делов. Только жизнь, только жизнь. Показывая только достижения, победы, совершенства, ты создаешь имидж совершенства, которое не собирает, а отталкивает людей. Несовершенство – вот что нам нравится в наших друзьях. Вот такое откровение интересное. Несовершенство – вот что нравится в наших людях. В реальности непогрешимость раздражает людей. Как по-вашему, почему? Потому что полностью непогрешимость – это ложь. Ну, не может этого быть, непогрешимость. Священное Писание говорит, что в каждом действии обязательно есть грех, а грех, который при внимательном рассмотрении грехом не является, но при первом рассмотрении является. А если ты это убираешь, то мы видим, нас раздражает не непогрешимость, а игра в непогрешимость. Игра в непогрешимость, да? И вообще, кто-то сказал, Серафим Саровский, по-моему, что все люди делятся на две большие категории. Грешники, которые считают себя праведниками, непогрешимыми, да? И праведники, которые видят себя грешниками. Они видят, что вот они пытаются делать, и у них не получается, не в их силах. Они пнутся в этом направлении, не получается. И результат они говорят, да, вот как меня Бог вообще тут держит и проталкивает по этому пути, и все у меня хорошо, но я как был, ну, там, не фонтан, да, и так и остался. А эти вот сделали себе статую, но ничего у них никакого выхлопа по жизни, ну, для окружающих. Нету ничего. Ни Богу, ни себе, только себя ваяют. В реальности непогрешимость раздражает людей, но когда ты делишься всеми аспектами своей жизни, это начинает привлекать людей к тебе, потому что они все это находят и в себе так же. Этим ты не унижаешь себя, но этим ты поднимаешь их. Во всех религиях и вообще в политической жизни стран, если берется какой-то лидер, у него подчищают биографию, что он вот такой вообще с детства такой вообще молодец, и вот раз, и вот он вам, пожалуйста, президент. А вот эти все его там детские, юношеские шалости, просто не дай бог кто узнает. Ну и все, и начинается культ. Культ это, ну, хуже ничего нету. Или в религии тоже берет какой-то святой, и вот он такой там молится, а все его там почищают. Вот у Иисуса Христа там почистили, и все. Вот нет ничего вреднее. К чему это приводит? Приводит, что я, а я-то знаю за собой целое детство, никакой религии, никакого стремления к совершенству, просто жил, то есть много чего сделал, и я уже этого не достигну. Это они же с детства такие были, понимаете? Вот. И вот этот культ, значит, я начинаю на него молиться, и этим самым я к своему Богу, который внутри меня, там в сердце уже не обращается, что он меня будет слушать, что ли? Его надо слушать. И вот. И это очень выгодно управляющим вот этим схемам, системам, вот этим паразитическим, вот такая вот доктрина. И когда ты, если что-то достигаешь, и говоришь, что я такой, как и вы. Прабхупада говорил своим ученикам, вы такие, как и это. Иисус говорил, вы должны быть совершенно как Отец ваш Небесный. Что, вот это мы? Да, это мы. Такие же. Почему? Потому что он прощает. Вы думаете, он осуждает? Не, не осуждает. И тогда этим ты не унижаешь себя, а поднимаешь окружающих. Вот апостол Павел сколько поднял, да, а в себя все время там хаял. Секрет моего успеха – это реальность, уязвимость и открытость. И это очень немногие согласны слушать. Сколько людей сделали решение жить в совершенном мире и иметь вокруг себя совершенных, и этим уничтожает всю прекрасную, несовершенную реальность вокруг себя. Если ты удаляешь от себя все несовершенное и ошибочное, то ты останешься один. Пойми, все на этой земле несовершенно, потому и прекрасно. Ну, на самом деле, слово несовершенно, это, я бы заменил слово непонятно. Оно совершенно, но оно в процессе. В процессе, да, как вот гадкий утенок там, да, помните? Потом бах, лебедь такой. Или там подростки, они ну, непонятно что. Ребенок хорош, там, если вот она уже там расцвела, а вот в середине. Или когда только родился, вот в этих переходных моментах, непонятно что. Несовершенство. Но это рост. Это рост. Убери эти несовершенства, роста не будет. Прогресса не будет. Если ты удаляешь от себя все несовершенное, ошибочное, то ты останешься один, пойми, что все на этой земле несовершенно, поэтому прекрасно. Можешь ли ты иметь смелость быть несовершенным и уязвимым? Естественно, вот такое есть, да? Мы никогда не поймем настоящей любви без настоящей ненависти. Поэтому нам позволено пережить как ненависть, так и любовь. Также настоящее счастье невозможно понять без реальной боли. Поэтому нам позволено прожить как боль, так и счастье. Если мы думаем, что совершенство – это счастье, а не счастье – до свидания, что здоровье, а боль не надо, то это не так. Жизнь, она как, вот, как кардиограмма. Вот есть ось абсциссов, да, и она вот туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Духовный человек от недуховного отличается, что амплитуда колебания больше, что он переживание глубже. И у него и ненависть, и любовь. Вот такое. А средний человек, вот эти полумертвые, о которых там вот этот Шаповалов говорит, у них вот так вот, около оси, немножко счастья, немножко несчастья. И он старается держаться вот так вот, и на самом деле он ни жив, ни мертв. Как, знаете, вот нитевидный пульс называется, да, как у покойника, и все. Он и не живет. Вот про них Иисус-то говорил. Настоящее счастье невозможно понять без реальной боли, потому что нам позволено прожить как боль, так и счастье. Ты никогда не будешь по-настоящему ценить верность до тех пор, пока не был предан близкими людьми. Во сколько предавали? 10-20 человек вас предало. Сколько? Но у меня человек 100. 100, я имею в виду не просто которые, а вот которые были, что-то ходили, потом раз ушли. Потом другие пришли. Потом только что-то у меня тут поменялось. Говорит, ой. Я говорю, поезд едет дальше. А не, у нас тут остановка. И ушли. Я не помню, кто говорил, что они, а друзья вот эти, ну, в кавычках друзья или просто друзья, ну, друзья, они не уходят, они просто не успевают. Просто не успевают за тобой. Вот. И в этом нет их задачи такой. Нет их вины. Вины нету.
Бывает, что же есть.
Что?
Вина. Бывает, что есть вина.
Вина?
Да, их. На предательство.
Ну, это целая тема. Да. Ну, итак, ты никогда не будешь по-настоящему ценить верность до тех пор, пока не будешь предан близкими людьми. Близкими людьми. Человек не способен понять одно без другого. И когда твой страх охраняет тебя от боли, ты никогда не переживешь настоящего счастья. Это мне напоминает книгу «Перемен» и «Дзин». Есть «Семь чудес света», там «Александрийский столб», то есть «Маяк», там «Пирамиды», вот это «Хеопса», да, и такие там «Железный столб», в этой, который сейчас создать нельзя. Вот в Индии стоит, нержавеет, такой столб уже сколько. Вот есть такие нерукотворные, к ним относится и «Дзин», книга «Перемен». И там написано, это китайская, написано, что совершенно мудрый человек, так они Бога называют, создал сначала вот всех совершенными, да, совершенными. А потом смотрит и дал им какие-то, ну, законы, понятия. И потом понял вдруг, что то, что легко дается, может быть легко и пренебрегается. А если человек заплатит, не обязательно человек, живое существо, заплатит за них цену, мы будем ценить, она ж дорого досталась. Своим опытом, своей шкурой мы шли в другую крайность. О, смотри, что это будет. И эта заповедь, смотри, она какая, она же золотая. Я бы столько не потерял туда. И поэтому вот этот совершенно мудрый человек создал перемены. Перемены. И вот там вот пошло. Если кто-то занимался идзин, там 64 гексаграмма, есть еще... То есть 64 позиции, и там практически охват, ну, все, что может случиться. Правда, есть еще лес перемен, это 64, умножайте на 64, сколько? Это, ну. И нет ни одного философа, который бы не нырял в эту книгу перемен и не восхищался ею. Вот. То есть вот это такая нервотрепка, которую мы говорим как несовершенство, вот у нас, она позволяет закреплять за нами совершенные какие-то заповеди, и мы начинаем их ценить. Мы начинаем их ценить. Так. Никак не дочитаю. Просятся свои мысли. Вот. Человек не способен понять одно без другого. И когда твой страх охраняет тебя от боли, ты никогда не переживешь настоящего счастья. Когда мне недостает определенного качества в моем сердце, внимание, Бог позволяет мне пройти через противоположность того, что мне необходимо, чтобы приобрести это качество, чтобы я потом им не пренебрег. Внимательно наблюдай, через что ты проходишь, потому что это допущено Богом, чтобы ты выучил урок и приобрел недостающее качество сердца. Потому что настоящее качество, которое я, ну, где сердце, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, да? Чтобы это знание стало сокровищем. А чтобы сокровищем, надо, чтобы понять, оценить. А для этого надо пройти противоположность. Итак. Только на несовершенстве человека Бог может показать совершенную любовь. Иначе как показать совершенную любовь, когда все вокруг совершенное? Для себя я сделал уникальное заключение. Настоящего совершенства я достигаю именно тогда, когда признаю себя и всех вокруг меня несовершенными до конца своих дней. Пожалуйста, научись ценить красоту несовершенства не только своего, но и всех вокруг тебя. Вообще, мы живем, это вот из прошлой лекции, я это говорил, повторю, мы живем в общественных отношениях, которые мы называем коммунизм, капитализм, там, феодализм. Это зависит от того, как, что присваивается. Например, если присваивается земля, это феодализм. Если присваивается присваивается труд человеческий, это называется капитализм. Ну и так далее, и так далее. Этих там измов очень много. Но есть коммунизм. Коммунизм, он коммуна. То есть мы все, вот как одна семья, и поэтому никаких торговых отношений. Мы как-то договариваемся. Все это подвижно. Кто-то заболел, там никто не выписывает бюллетень, сколько он может. Ну, поправился, все наоборот, это вот ему, да, добра желают. Вот это коммунизм такой. От каждого по потребностям, каждому по способностям. Это означает, никто никого не судит. И от каждого по способностям, это значит, вот на что он способен, способен он психовать или не психовать, и когда он психует, он не способен быть спокойным, мы его не осуждаем. Это и есть от каждого по способностям. Если мы не судим людей, мы сразу тут же попадаем в коммунизм и живем хорошо, в Божьей реальности. Только начинаем судить, мы выпадаем из Божьей реальности, какой-то капитализм или какой-то другой изм, который, если в процессе, превращается просто в сатанизм. Сатанизм и ненависть вместо любви и так далее. То есть коммунизм — это не просто представление твое о мироустройстве, это не просто оплата за труд, это означает, что меня не раздражают люди, которые не имеют недостатки. Потому что я понимаю, что вот Бог вмешался, что-то его как-то лечит. Или возьмите доктора Хаммера, он говорит, мы попутали выздоровление с болезнью. Болезнь — это когда я психую, что-то во мне рушится, а потом, когда я уже недееспособный, меня тут, это я выздоравливаю. А мы говорим, вот это болезнь. И лечим Божье выздоровление. Чем отличаются долгожители от недолгожителей? Болеют, все болеют. Одинаково? Одинаково. Долгожители не лечатся. Их Бог лечит. Они эту болезнь, она у них проходит сама по себе. Они просто отлежались там. И без последствий. Посещение поликлиники обязательно, а пожизненные последствия. Сокращение жизни и так далее. Вот так. Любая таблетка, любая, понимаете? Долгожители не лечатся просто. Не лечатся. Тем более в современной медицине. Итак, если меня не раздражают люди, которые имеют недостатки, ну как от человека требовать, если он не выдает? То есть коммунизм — это общественное устройство для влюбленных. Для влюбленных. Вот. И любовь на санскрите, там целые такие стадии, например, дружба — это тоже любовь. Имперсональные отношения — на базаре с кем-то торгуюсь, никого не обижаю, разулыбались, разошлись, я что-то купил, больше мы не видимся. Это тоже любовь, называется имперсональные отношения. И вот таких вот, их там, ну, 5 основных. Вот. А мы, когда говорим о влюбленных, мы понимаем вот это супружеские отношения. Вот юноша, девушка, вот влюбились, создали семью, и вот они любят друг друга. А это всего лишь мадхурья раса, одна из. А есть еще санхья раса, дасья раса. Это всего лишь мадхурья раса. Вот. И, ну, по ним можно ориентироваться в то время, когда они себя любят. И что говорят? Я зачитаю сейчас выдержки из прошлых лекций. Просто это писали влюбленные люди. Примерно, если считать святых там каких-нибудь отцов, которые пишут, и ты как-то напитываешься и сам немножко там освещаешься. Если читать, что думают друг о друге влюбленные люди, ты тоже этим напитываешься и тоже немножко начинаешь быть в этом ключе. И вот пишут, вот, Амар Хайям, ну, известный человек, да. В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают и достоинства. Что ты там выпендриваешься? Даже какая-то конкуренция. Те, кто все вокруг пытается делать совершенством, сами наверняка остаются далеки от идеала. Я верю Амар Хайяму. Влюбленным неведомы недостатки любимых. Вот что сами про себя пишут влюбленные люди. Это обычные люди, обычные, никакие не религиозные. Вот женщина пишет, в любимом человеке нас умиляет то, что выдает его слабость. Это и есть признак настоящей любви, когда вы принимаете человека целиком. Любовь, даже недостаток, превращается в достоинство. Женщины любят сильных мужчин, но именно проявление слабости при внешней силе вызывает у женщин неподдельный трепет умиления. Дамы могут часами обсуждать, какая-то прелесть спящий мужчина. Век бы смотрела, какой славный, беззащитный и умирительно храпит. Вот. И вот одна пишет: мой милый сушит носки феном, надевает носок прямо на фен и держит, пока не высушится. При этом лицо такое сосредоточенное, будто Джеймс Бонд на задание. Умилительно подглядывает за им в эти моменты. Понимаете, за что они любят, да? За недостатки, за несовершенство. Мне нравится с ней, мужчина пишет, кататься на машине, когда в руках у нее карта, а фраз типа «там налево, ой, а что тут написано, катаюсь от смеха по всей машине, вообще я счастлив, и другой мне не надо». И в конце концов, супруги любят друг друга за такую легкую неадекватность. Ну, легкую, все через что за НАТО, то не здраво, да? Легкую. Вещь, несущая в себе определенное несовершенство, привлекает именно своим несовершенством. Если лицо абсолютно симметричное, этот человек некрасив. Малейшая несимметричность, и мы не понимаем, в чем дело. Кстати, когда перед смертью человека лицо выравнивается, становится симметричным. Вот так. То есть что-то куда-то должно перетекать. Должно быть движение. Как только движение закончилось, вот все. То есть такова наша природа. Такова наша природа. Несовершенство. Это причем во всем. И в хорошем, и в плохом. Это надо или не надо. Когда я был машинистом тепловоза, до этого помощником машиниста тепловоза, помощник машиниста тепловоза должен там два раза за перегон выйти в дизельное помещение, пройти одну секцию, в другую, посмотреть на приборы, а машинист в это время рулит, смотрит. Рация разговаривает. И вот когда я проходил мимо доски, ну, не доска, а как его назвать-то, не знаю. Ну, такой щит, и там около 50 приборов, вот таких вот круглых. Я бросал такой взгляд, и я сразу замечал прибор, который показывает что-то неправильное. То есть правильное не привлекает внимания, привлекает внимание несовершенство, потому что с этим надо что-то делать, это какая-то аварийная ситуация. Сначала я смотрел внимательно каждый прибор, а потом раз, и где стрелка не туда, уже глаз знал, где должны они быть. Или как там на свадьбе, да, когда вот какая свадьба, один мудрый человек сказал: на свадьбе, если все будет хорошо, ничего не заметит. Если все будет, ну, не очень, никто не заметит. Ну, когда случится драка, заметят все. И потом будут говорить только об этой драке. Понимаете, что замечается? Вот. И это не наша извращенная природа, это просто наша природа. Даже более того скажу, это природа мироздания. Несовершенство привлекает само по себе. И это, ну, так вот, ну, так нужно. И вот в прошлой лекции мы рассматривали, за что люди любят, ну, скажем так, по-настоящему любят друг друга. И принято считать, что настоящая любовь, ну, вот ни за что. Тогда это любовь. А если я люблю, что вот она красивая, или он там красив, или там вот как оно там поет или играет, то это нечисто. Это значит, я какое-то качество. А вот когда люблю вот просто так, вот Бог вот свел, так вот это враги. Любят, ну, как сказать, из ничего бывает только ничего. И если из-за ничего я люблю, ну это не любовь. Я люблю за несовершенство. Я смотрю, все мне нравится, а вот эти несовершенства меня умиляют. Как пазл. Потому что для меня, знаете, почему меня умиляют? Для меня это не проблема убрать эти несовершенства. Мне только шевельнуться и все. А вот этот человек, ну, не может это делать. И я тут как раз в легкую пригождаюсь, и на меня смотрят как на Бога, да? А я этого не понимаю. Это не понимаю. Из ничего бывает только ничего. Поэтому любовь не за достоинство, а за совершенство. Вот вожделение, оно ненавидит за несовершенство и любит, ну, в кавычках, вожделение, за достоинство. Вот. Наоборот. Итак, любовь любит за несовершенство, вожделение любит за достоинство. Понятно, да? Вот такое хорошее, поэтому я его люблю. Это вожделение. Вожделение недолговечно, долго не продлится. Потому что вожделение это вот такой первый взгляд, и оно короткометражное. Вожделение это вот, ну, мне что-то вот надо, но при этом я игнорирую свое призвание, предназначение. А любовь потому и долговременно, она предлагается только к предназначению. Что мы вот вместе рядом что-то будем долго делать. Итак, вообще, когда мы дополняем друг друга, составляем какой-то некий комплект, это и есть божественный план совершенства. Совершенство для каждого человека в отдельности не существует. Когда мы составляем такой комплект, вот как вот, разные же пальцы, да? Вот. В носу могу ковыряться только мизинцем. Ну, другие не лезут. Понимаете, да? Ну, то есть, у каждого что-то, каждый что-то может делать. И нельзя их заменить. Ну так, по-хорошему. Можно, конечно, и без рук люди живут. Но... То есть в мире нет ничего совершенного само по себе. И поэтому мы хотим того или нет, нас просто тянет к тем, кто нас дополняет и кого дополняем мы. И вот когда говорится, сразу может кто-то возразить, а будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Совершенны. Так это имеется в виду же коллективное совершенство, основанное на любви, на свободной любви. Вот для свободы вы созданы, братья, но чтобы свобода ваша была не для угождения плоти, а любовью служите друг другу. Если этих нет друг другу, то никакого совершенства нет. То есть личному эгоистическому совершенству, которое вот суть вожделения, такая философия, конечно, не понравится. А я хочу быть счастлив, вот только с Богом все, а на остальных мне вот как-то наплевать. Мне главное Богу угодить. Это вожделение. Человек, который молится Богу и презирает людей, это вожделение. Никакого Бога он не любит. Это самая хитрая обманка сатаны. Не только Богу или только вот учителю, вот этот, который вот его представитель. А остальные мне вообще все равно, как они мне главное Богу угодить. Да не угодишь Богу. Он в них и живет. Живет в розницу. И вообще бесполезно там. И такие люди несчастные обычно. И поэтому стремление к совершенству может показать, насколько мы несовершенны. То есть приходит человек в какой-то храм и думает, так, это пить, курить бросаю, это есть не буду, а вот это буду есть. А буду опрятно одеваться, буду рано вставать, режим дня, и все такое, и все такое. И вот он приближается, 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 и уже, ну вот осталось вот чуть-чуть. И тут какой-то порог в нем возникает. Не порог, а порог. Порог. Какой-то мелкий, который ну, раньше не замечался, и он пытается, ой, и это неуязвимо. И не может преодолеть. Вот Бог так говорит, не надо. Не надо дальше, не надо дальше. Ты же любить перестанут. Любить перестанут. Ну, хотя к совершенству на самом деле приближает само мое знание, что я вот несовершенен. Вот тогда я совершенен. Этого достаточно. Этого достаточно. Но полностью уничтожить мы не можем. И вот эти пишут, как их, известные люди. Совершенство есть знание человека о своем несовершенстве. Я напомню, что все делятся на святых, считающихся праведниками, этими грешниками и грешников, считающих себя праведниками. Совершенство есть знание человека о своем несовершенстве. Уметь переносить несовершенство других есть признак высшего достоинства. А вот Суворов. Мне нравится Суворов, потому что это человек военный. Вот. Это есть такая книга «Наука побеждать». Это когда-то я смотрел какой-то фильм о Котовском, знаете, такой лысый Котовский, да? Я помню, в парикмахерских меня под Котовского, да, значит, налысо, да, под Котовского. Он побеждал почему? Он всегда с собой носил книгу Суворова «Наука побеждать». И вот в этой «Науке побеждать» мне понравилось: «С юных лет приучайся прощать недостатки ближних и никогда не прощай своих собственных». Александр Суворов. казалось бы, да, какое отношение это имеет к победе? Прямое. Прямое. Ты когда с Богом, ты в победе, а он вот это обозначил рамки, чтобы от Бога далеко не откатиться. Итак, в мире есть, вернее, нет ничего совершенного, есть только жизнь. Я поинтересовался по словарям, набрал слово «совершенство», и смотрю, как-то все согласны, что его как-то нету. Но я нашел, что где есть совершенство. Оказывается, совершенство есть в неодушевленных предметах. Совершенны только мертвые вещи, оказывается. Вот. Вот в частности, да, то есть впечатление такое, что к живому вообще можно относиться, например, про Вселенную можно сказать, что она совершенная, да, вот глобальная. Вот про Бога, там, про Брахман, если взять там это индуизм. А вот маленькое что-то локальное, нет. Но в маленьком, и оно совершенно, значит, оно не живое. Например, вот словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. Вот такой я нашел. Нормативно-технический уже попахивает, да, ну что-то не живым. Несовершенство – это неоднородность в стенке изделия или на его поверхности выявляемые методами контроля, указанными в стандарте. Представляете? Вот такая, отдел технического контроля. И именно так, когда мы кого-то осуждаем, мы относимся к живому человеку, как к изделию мертвому. Причем стандарт это у меня в голове, и больше такого стандарта нигде нет. Где-то я вычитал, парадигма у меня какая-то. Вот. Или там китайцы говорят, что дом, в котором уже улучшать нечего, мертвый. Тоже, наверное, не дураки. Совершенство – это когда все совершено. Совершенно или совершено. Вот, совершено. А дальше двигаться вот, нет причины. И жизнь, она не имела в виду нас делать совершенными. А считается, вот молитва обладает таким совершенным качеством. Вот то, что я себе представляю в смысле желаний. А у меня желание, вот то, что я хочу – и то, что я не хочу, это тоже мои желания. То, что я не хочу, это мне откуда оно вообще взялось? Потому что жизнь меня это требует, а я не хочу. Иначе как бы я узнал, что я не хочу? Она меня требует. Жена требует, начальник требует, обстановка в стране требует. Да, я вот хочу или не хочу. Бывает, что не хочу. Так вот, из этого хочу и не хочу делается мое тело, который до молекулярного уровня, это называется прарабдха-карма. Мое тело называется прарабдха-карма. То есть это тело может легко исполнить все мои хочу, что я там не доел, не долюбил, не дотанцевал, не доплясался где-то в прошлой жизни, а еще хотел и умер на этом, а что там было не востребовано. К Богу не имеет отношения. И то, что я задолжал, должен был сделать кому-то, ну, решил, что не обязательно. И вот мое тело для того, чтобы отдать долги и исполнить свои желания. И к Богу это не имеет ни малейшего отношения. И вот молитва, когда начинаешь творить молитву, то я тогда исполняю свои желания совершенным образом. То есть оно наконец-то совершено. В результате это желание прекращается. Если я без Бога начинаю, то есть, ну, как без Бога, это значит, ну, бессовестно. Бессовестным образом чего-то достигаю, потому что вот так вот надо. То это несовершенным образом, потом оно все рушится, потому что с грехом было сделано. Я еще, и желание неутолимо, вожделение. А если я даже, которое не Божье, которое для меня сделаю с молитвой, то оно будет совершено, завершено, и оно прекращается. И тогда на вот эту голую платформу, где я ничего не желаю, и никому мне ничего не надо, Бог говорит, а вот мой план. То есть, когда живешь по совести, план Бог дает, мое предназначение. Если живу без совести, ну, то есть, просто хочу, вот я сейчас наемся, а от тех убегу, они за мной, кредиторы гоняются, и будет мне предназначение? Не будет. Не будет. Надо их завершить. Прарабдху карму надо завершить. Понимаете? То есть совершенно и совершено это одно и то же слово. но оно мертвое. Оно заканчивает этот какой-то процесс. И где-то его надо заканчивать. В своих там вот всяких земных желаниях. Это уже неинтересно. А если мне еще интересно, как он мне даст свой проект? Не даст. Итак, жизнь вообще не имела в виду нас делать совершенными, то есть мертвыми. Совершенным, совершенно, и он уже никуда не двигается. Вот то, что мы считаем досадными несовершенствами, на самом деле вот эта жизнь на этом и держится. Вот помните случай с китайскими воробьями, да? У них все было хорошо, но они что-то сильно много клевали. Там, да? И тогда там весь Китай поднялся от мала до велика, стали их гонять, им просто не хотели, не давали им приземлиться, и просто их били палками. Все, и им удалось уничтожить. Ну, население огромное в Китае. Вот, по статистике, больше всего человек говорит на северокитайском языке, даже не на китайском, а на северокитайском. Больше всего человек говорит. Больше, чем на английском, на русском, на каком-то там еще. Представляете, какое у них население? Вот они их уничтожили, потом выползли эти гусеницы и пожрали еще похлеще, чем эти воробьи. Пришлось им завозить этих воробьев из-за рубежа. Или, например, вот есть такой ролик, мне посоветовали хозяйство, Зеппа Хольцера. Это пермакультура. Пермакультура. Но мы же хотим вот взять из этого кусочка земли и выжать вот это все. Да, и поэтому надо что? Ну, внести какие-то удобрения. А если химию, так вообще там сварили в каком-то котле, кинули. Это ж растет долго, естественное удобрение. А вот это всякие там пестициды, там, удобрения. Вот. Ну, внесли. И в Европе, знаете, вот этот Зепп Хольцер говорит, что погибло 75% насекомых из-за применения пестицидов и минеральных удобрений. А они же, наверное, что-то делали там. Вот. И он показывает, как у него вот это хозяйство. Он вообще ничего не делает, не обрабатывает ничего. Он просто смотрит, куда чего разместить. Только ходит, урожай собирает и больше ничего не делает. Хозяйство. А с точки зрения агротехники, полный бардак, несовершенство. Так урожаи гигантские, трудовых затрат никаких нету, и все экологически очень чисто, никакого вреда. А там вот это совершенство приводит к тому, что все отравили, теперь земля восстанавливается, сколько ей надо восстанавливаться, понимаете? Вот. Или, ну ладно, пускай это земледелие, вот мы смотрим на людей, вот они такие неправильные, несовершенные, но они такие гады, такие сильные, а я такой совершенный, с ними ничего не могу сделать. В чем дело? Да потому что они живые, а ты мертвый. А что мертвый может против живых? Они, может, никуда не стремятся, но они сохранили свою жизнь. Надо сохранить жизнь. Поэтому... В Чандогья Упанишад есть такое произведение, написано, что самое главное в человеке не умение говорить, мыслить и так далее, видеть, слышать, а жизненная сила. Если ты ее сохраняешь, все остальное будет. Если ты это не сохраняешь, мертвый, зачем тебе тогда видеть, слышать, зачем это мертвецу все надо? Жизненная сила. Есть такое даже... Ведическая такая история, когда шел один человек и видел святой человек. И все знали, что он святой. И когда он проходил мимо там площади дворцовой, там был наказан один нехороший человек. Его посадили на кол, а раньше сажать на кол умели так, что он сидел, у него кол выходил вот где-то здесь, в районе шеи, и он еще дышал и мог говорить. Он не умирал, но чтоб мучился подольше. И он дико вращал глазами, смотрел на всех, изрыгал проклятия, и тот поклонился ему. Святой. Я говорю, ты с ума сошел? Ты знаешь, что это такое вообще? Я говорю, я не знаю, мне все равно, кто он такой. Но это человек такого мужества, он такой, он не стонает, ничего не просит, никакой пощады. Посмотрите, какая сила в нем жизненная. А жизненная сила, она только от Бога. И все так. Понимаете? Если тебе сила. Потому что если тебе есть сила, придет время, и Бог тебя перенаправит, как апостола Павла в свое время, да? Он сначала гнал христиан, потом развернули на 180 и стал наоборот делать. Но в нем была сила, он искренне все это делал. А если у тебя нету силы, ты никуда не едешь, Бог ничего не может. Вот. А почему силы нет? Совершенный ты сильно хочешь быть. Понимаете? Совершенный. То есть мертвый. Потому что тебе место в музее. Мумия. Ты такая совершенная. Да? Иди в музей. То есть в мире нет ничего совершенного. Есть только жизнь. Мир гораздо лучше, чем мы думаем, если мы даже думаем о нем хорошо. Он еще лучше. А мы, если мы видим, что... если люди ищут несовершенство. Ищут несовершенство. То есть они не видят. Может покопаться, посмотреть, почему это. Шри Ишопанишат, обращение. Шри Ишопанишат, подороже продать. То, что я вам сейчас говорю. Веды не поместятся в этой комнате, не поместятся в этом доме и, может, даже в этом квартале. Столько всего написано. Есть маленькая книжечка. Я ее раньше покупал за 2 гривны 50 копеек. Маленькая такая. Шри Ишопанишат. Всего 17 мантр. И они считаются финал апофеоз на пике всего. Ишопанишат много, а это самая такая. Она Шри Ишопанишат. И перед этим произведением есть обращение к людям, которые будут это читать. Кстати, написано исключительно для саньяси, не для всех. Вот там написано. Личность Бога всесовершенна. Я почему выбрал? Там написано всесовершенна. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Вот. Я сегодня с Мэгги спорил, не спорил, жаловался на кулинарию. Вот надо там порезать, надо вот это. Я говорю, ну вот, вот просто помидор, вот просто яблоко. Оно красивее выглядит, чем вот нарезанное в салате. Ну не нравится мне. Она говорит, нет, так красивее. Такой спор вышел, да. Все, вот сколько времени надо вот потратить, чтобы потом это есть. А совершенно, если, конечно, ну не ГМО, конечно, да, оно же совершенно. И там не надо никаких специй вносить. Потому что если ты специю внесешь, ты обманешь сам себя. Ты должен так понимать, оно тебе идет или не идет, вкусно или невкусно, без специй. А если ты уже это, ты можешь свой башмак съесть. В общем, Бог создал продукты, а дьявол кулинарию. Вот. Ну, культ еды, это ж, ну, я не против еды, ну, против ненормальной еды. Итак, все, что исходит из него, в частности, это правильный мир, наделено всем необходимым. То есть, делать ничего не надо. Как вот тот вот садовник там, как его звали-то, Зепп Хольцер, так и эти продукты, вот они уже есть, не надо ничего придумывать. Все, что исходит из полного целого, обладает полнотой. И как полное целое, все, что исходит, пребывает в совершенном равновесии. Несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Еще раз прочитаю, наверное. Да? А то я так чувствую, что... Личность Бога всесовершенна. И так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, ну, Бог все-таки, да, в частности, этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из полного целого, также обладает полнотой. И как полное целое, он пребывает, это уже про Бога, в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит такое множество законченных частей. Вот. Вот солнце, например, солнце, оно теряет там за секунды несколько масс Земли за счет излучения. И мы смотрим, не уменьшается ничего, да? Как светило, так и светит. Вот. Так это же просто какая-то звезда. А представляете, Бог, да? Вот. Комментарий. Полное целое. Кстати, физики об этом давно уже говорят. Например, из столкновения двух протонов вылетает 6 штук таких же по массе равных. Вот вам метафизика. Квантовая физика называется, да? Это вот даже ученые уже знают. Ну а разве это все еще? Не все. Итак, полное целое, верховная абсолютная личность, это совершенная личность Бога, полное целое, личность Бога обладает безграничными энергиями, и все они также совершенны. Вот почему этот проявленный мир тоже является самодостаточным и совершенным. 24 элемента, из которых состоит временно проявленная материальная вселенная, то есть она будет уничтожена, способны производить все необходимое для поддержания существования этой вселенной. На существование этой вселенной отведено определенное время, ограниченной энергии полного целого. Когда оно истекает, временное проявление уничтожается. Вот мы видим сейчас некоторое уничтожение, да? И говорим, ай-яй-яй-яй-яй, как мы допустили. А тут смотрите, что написано. Когда оно истекает, временное проявление уничтожается согласно совершенному плану полного целого. Вот получите. Понимаете? А мы, ой, помер человек. Ой, разбомбили дом. Мы согласны это читать в Священном Писании, но когда вот у нас это происходит, мы что-то не согласны. Но если мы покопаемся, мы найдем этому объяснению, хорошее объяснение. Плакать перестанем. Ненужное уничтожается, понимаете? Ненужное. Как бы мы ни считали, какие мы классные, какие мы хорошие, уничтожается ненужное. Уничтожается ненужное. Дерево, не приносящее доброго плода, рубится и в огонь, написано. Вот так. Я такой хороший, никому ничего плохого не сделал. Это как в анекдоте. В ад попал, я же никому ничего не сделал. Вот поэтому и в аду, потому что ничего не сделал. А надо было хоть что-нибудь сделать, да. Живым существам, продолжаем читать самую высшую веду, живым существам предоставлены все возможности для познания полного целого. И всякого рода несовершенство – это результат лишь неполноты их знания о полном целом. Все, что ты видишь, тебе не нравится. С Богом не договорил. Человеческая форма жизни дает возможность живому существу полностью проявить свое сознание. Живое существо обретает его в процессе эволюции, последовательно воплощаясь в каждом из 8 400 000 видов жизни. Если получив эту форму, наделенную совершенным сознанием, у каждого человека совершенное сознание, у собаки несовершенное сознание, у человека совершенное, вот чего-чего, вот от этого не отнять, совершенным сознанием, человек не осознает своей совершенной полноты. Так. Если, получив эту форму, наделенную совершенным сознанием, человек не осознает своей совершенной полноты в составе полного целого. О, оказывается, полнота моя не сама по себе, она только когда в составе полного целого. Понимаете? Не отдельно. Совершенной полноты в составе полного целого. То он упускает шанс реализовать свое совершенство. Сейчас говорят, монетизировать, да? Реализовать как-то, чтобы что-то вышло. И подчиняясь законам материальной природы, он попадает в эволюционный цикл, не понимая, что в природе уже есть все необходимое для поддержания нашего существования, мы попытаемся использовать природные ресурсы, чтобы создать условия так называемой полнокровной жизни, посвященной чувственному наслаждению. Но такая жизнь является иллюзией, так как пока живое существо не связано с полным целым, он не может наслаждаться жизнью чувств. Например, ну, такой пример. Если руку отрубить, она внешне как рука, но на самом деле она начинает подпахивать потом. И только вместе с телом она обладает качествами руки. Так и каждый из нас это только какой-то орган. Орган. Вот когда, например, у человека есть органы, да? Органы. И они как-то вот там закреплены, и они не могут блуждать по телу, да? А вот микроорганизмы, которые в человеке, если по храмеру взять, это наши тоже органы, но они такие зондеркоманды, которые могут туда-сюда, туда, и они полностью подчинены головному мозгу. Они без его команды никуда не перемещаются. А мы говорим, ой, это враги какие-то зашли и что-то там бегают. Нет, это просто такие блуждающие органы. Вот. Туберкулезные всякие и так далее, и так далее. Вот. Просто на них сейчас нападают, что от них все проблемы. Нет, от них никаких проблем нет. От медицины проблема. Вот. Что говорить уже о нас, да? Мы тоже такие блуждающие, но мы подчинены какому-то общему целому, подобно тому, как микроорганизмы в теле человека. Сколько микроорганизмов в теле человека взрослого? Килограмм, ну сколько?
Годиков 20.
Сколько?
20.
Сколько?
20.
Чего?
Килограмм.
Ну, это вы, конечно... От 2 до 4 где-то так. Да? От 2 до 4 килограмм.
Может быть, это лишнее.
Серьезно. Ну, это много, да? Столько, представляете? Аналогично этому живые существа являются неотъемлемыми частицами полного целого, и пока не отделены от полного целого, их иллюзорные представления о своем совершенстве не принесут желанного удовлетворения. Человек может осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить этому полному целому. Всякое другое служение в этом мире, социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное, будет оставаться неполноценным. Ценным, неполноценным. До тех пор, пока человек не свяжет его со служением полному целому. Но когда все, что делают живые существа, связано с ним, они тоже становятся ценными, полноценными. Вот. И тогда никакого комплекса неполноценности не будет у человека. И он тогда никогда не будет человека угодником. Вот. Вообще эта лекция должна была называться «Условия совершенства», но я ее назвал...
Метафизика.
Как?
Метафизика.
Метафизика несовершенства, да. Я такой хочу такой этот постскриптум. Вот мы живем... На какой улице мы?
Это наш... Циолковского.
Циолковского, да. Я хочу пригласить Константина Эдуардовича Циолковского. У него есть такая статья, называется «Совершенство жизни Вселенной». «Совершенство жизни Вселенной». И хочу ее зачитать. Это было написано в 1928 году. Читаем. Совершенство Вселенной, внешнее, механическое, состоит в ее вечности. В периодическом сиянии ее солнц, возобновлении всех миров, вечно в их воскресенье. В чем же совершенство ее жизни? Смотрите, он говорит, есть механическое совершенство, да? А есть совершенство жизни. А в чем же совершенство ее жизни? Это мы только здесь и рассмотрим, потому что о механическом совершенстве космоса уже мною говорено. Мы видим бесконечное число Солнц и бесконечное число планет. Чем же они друг от друга отличаются? Одни великие, другие малые, одни горячи, другие остыли. Одни с атмосферами и жидкостями, другие наделены ими скудно или вовсе их не имеют. Одни близки к Солнцу, на них слишком жарко, другие далеко, слишком холодно. На одних большая тяжесть, на других слабая. Пути одних растянуты, на одних то жарко, то холодно. Их оси вращения некоторых планет нормальные, других же наклонены. Есть такие планеты, где вот растянуты вот так вот раз-раз-раз. Жизнь только возникла, и потом и там лютый холод, и погибла. Потом только возникла, раз, опять быстро. А вот которые более-менее стабильные, там может что-то возникнуть, да? Вот. На Земле же мы видим, что жизнь переносит жизнь на Земле. Червячки, мотыльки, люди, киты, моллюски, птички. Жизнь переносит и тепло, и холод, и густую, и разреженную атмосферу. То есть разнообразная жизнь у нас, да, и живет. И кислород, и его отсутствие, и сильный, и слабый солнечный свет. И воду, и воздух, и сухость, и влажность, и движение среды, и покой. Наиболее пышно развиваются организмы в экваториальных странах. где температура выше и равномернее, а солнце жарче. Но высшие формы жизни, наибольший разум, сила и красота получились в умеренно теплых странах с неравномерной температурой. Да, да. Вот, там Пальма-де-Майорка, например, считается, о, такой самый такой курорт. Значит, летом там плюс 24, зимой плюс 22. В 2 градуса разница, да? Рай. Ну, там обезьяна, наверное, с дерева никогда не слезет. А тут с неравномерной температурой. Из этого вывод, пишет Циолковский, высший разум может развиваться и поддерживать жизнь в условиях далеко не благоприятных для жизни более простой, примитивной. Со временем, благодаря знанию и технике, разум, всякий уголок Вселенной может сделать доступным для жизни. То есть жизнь возникает в каком-то месте, потом она начинает быть разумной и начинает захватывать те места, где раньше ее не было. Там, где воздуха нету, там, где там воды нету, мы это можем делать, и мы знаем, да? Бах, пошли в Антарктиду, нарядились, ходим. На Северный полюс, пожалуйста, да? Вот. Потому что у нас можно что-то сделать. Вот. Эдвард Кейси предсказал колонизацию Марса и Луны России и Китаем. Это где-то через 300 лет. Ну, уже где-то сотни лет прошла, да? То есть будущее. И этот Эдвард Кейси, он точно предсказал. И, кстати, других стран там ни американцев, ни немцев. Там вот эти Россия и Китай. Будут колонизировать Луну и Марс. Да, и он, и ему можно верить. Почему? Потому что он предсказал развал Союза, восстановление Союза. Война началась, когда кончилась. 9 мая предсказал абсолютно точно. Такой пророк. Это раз мы невольно коснулись политики, мне пишет Руслан Хабиболов. Виктор Савельев, вы за Россию или Украину? Я хотел бы знать. Это мне напоминает, однажды Чапаева спросили там из толпы вот этих красноармейцев. Василий Иванович, а ты за коммунистов? Али за большевиков. Он так подумал. А Фурманов стоит так. Это из фильма. Может так было, может нет. И смотрит, что же он. Вот, он говорит, я за интернационал. Так вот, я за славян. Я не за украинцев, не за русских. Я за славян. Потому что вот если бы на переговорах были лица славянской национальности, украинцы и русские, не было бы никакой войны. Но там... На переговорах лица финансовой национальности, понимаете? Там нету ни украинцев, ни русских. Поэтому война поддерживается. Вот и все. Поэтому я за славян. Я
не... Мы умеем руководить.
Да. Это как еще в одном произведении кто-то сказал. Война, она каких больше людей изводит? Плохих или хороших? Тот думает, хороших. Так ты понимаешь, кто ее организовывает? Да? Логично. Плохие люди ее организовывают. Понимаешь, на кого работает война? Вот. Это как вот сейчас вот там демонстративно обстреляли, правда, без особых там жертв, там Днепр, Николаев, Запорожье, там ну, были такие обстрелы. И тут же в СМИ появилась там фотография, там дети вот такие разодранные все вот в кровище. Только бахнули уже там в интернете. То есть, ну, была явная заготовка. Потому что, ну, никак не могут загнать в армию людей. И я хочу, ну, а на самом деле не имеют права загонять в армию, потому что им надо там набрать, и столкнуть, опять набрать, и опять это мясо делать. Вот, и поэтому... Я вам зачитаю, если кого-то там призывают или что-то, есть такой текст, я вам зачитаю. Если к вам придут и скажут, а ну-ка давай, защищать надо Родину, да? А какую Родину? Вот есть документ. Основываясь на международном пакте о политических и гражданских правах, статья 18. И статья 18 Декларации прав человека, имею право отказаться от воинской службы по убеждениям. Военкоматы с 2007 года и на данный момент не существуют. В правовом поле их нет. Есть территориальные центры, юридические лица, хотя они позиционируются как военкоматы, а они не военкоматы, которые не имеют полномочий насильно принуждать кого-либо куда-то идти. Только контракты и только на добровольной основе. Все, которые повестки, если посмотреть юридическое оформление, ты доброволец. Но когда ты получил, ты им должен уже. Украина, как и все республики территории СНГ, сейчас зарегистрирована. Украина, как и все республики территории СНГ, сейчас зарегистрирована как корпорация. И все министерства не имеют государственного статуса. Зарегистрированы как юридические лица. Если я не нуждаюсь в их услугах и добровольно с ними ничего не подписываю, то я не в их юрисдикции. Я ничего не могу сделать. Вот этот текст говоришь или показываешь, или на смартфоне раз показываешь, что нет этой страны, нету. Тебе никаких... А вы кто? Ваши полномочия и основания, по которым вы мне что-то там принуждаете. А у них этого нет. И все от тебя отваливает. Вообще сопротивление растет по всему миру. По всему миру. В Венгрии, например, вышел запрет пропаганды вот этих там геев. И ЕС подал в суд на эту Венгрию о нарушении прав детей. Ну, смешно. Прав детей не нарушили, да? Кстати, если мы затронули СНГ, постсоветское пространство, вот жена же была во Франции, и она там узнала, там много вот этих, которые переехали, и люди, у которых есть диплом о каком-то образовании, о каком-то строительном, неважно каком, это до 1992 года во Франции котируются и не требуют проверки, сразу берут с руками и ногами на работу. Но если после 1992 года твой диплом не котируется, ты где-то работаешь на кого-то француза там, и пока ты там не покажешь, квалифицирован ты или нет. То есть стали убивать вот как раз перестроечные вот эти времена, когда убивать стали образование. До этого было образование шикарное, да, шикарное. Ну, вернемся к Циолковскому. Итак, Эдвард Кейси предсказал колонизацию Марса и Луны России и Китая. Со временем, благодаря могуществу знаний и техники, разум, всякий уголок Вселенной может сделать доступным для жизни. Теперь вопрос. Какие же планеты могли зачать эту жизнь? Лишь бы она зачалась. Развитие ее рано или поздно даст высшую жизнь. Развитие жизни даст высшую жизнь. И она уже сумеет потом поддержать себя при всяких условиях. Ни чересчур далекие, ни чересчур близкие к Солнцу планеты не могли дать жизни от неблагоприятно высокой и низкой температуры. Большой наклон оси планеты к годовому пути и эксцентричность ее пути также не полезны для жизни. Но, во-первых, каждая солнечная система, их же много, имеет множество планет на разных расстояниях от Солнца, разной величины, разной тяжести, разных атмосфер. Во-вторых, что касается эксцентричности и наклона осей, понимаете, эксцентричность еще? Например, вот кто там? Меркурий, Венера, Земля, Марс, Уран. Уран, он, у него ось Земли направлена прямо на Солнце. То есть на одном полушарии там всегда зима, а на другом лето. Там нету, на одном все замерзло и навсегда, на втором все это остыть не может. Или, например, Венера, она вращается у ней за, я не помню, за год, два дня или... То есть вращение очень медленное. Вот целый год прошел, а там два дня прошло. Или наоборот, что-то вот так очень медленно. У нас 20... Сколько дней? 365, да, а там вот медленно крутится. И наклон, если такой, такой... Ну, в основном он говорит, что если наклон перпендикулярный примерно то жизнью будет хорошо все. А если сильно наклоненный, там проблема просто будет. Во-вторых, что касается эксцентричности наклонной оси, то они невелики у планет нашей Солнечной системы и, вероятно, также невелики и в иных Солнечных системах. Одно гадко, вот он пишет, одно гадко. Малые планеты, а их громадное большинство, без атмосфер. Их просто надо выкинуть из группы годных. Но если на сотню Солнечных систем придется хотя бы одна годная планета, то тогда в их общем окажется множество. На самом деле в одном Млечном пути не имели миллиарда Солнечных систем. Значит, годных окажется 10 миллионов, считая только 1%. Но подумайте об иных Млечных путях, о спиральных туманностях. Они в миллион раз увеличивают число планет, рождающих жизнь. Это он про то говорит, что наше Солнце, наша планета, они молодые сравнительно. То есть разум был везде. Это к вопросу инопланетян. Что они там думают, смотрят, наблюдают, что-то с нами тоже делают, влияют на нас. Они развились еще раз, более развиты. То есть жизнь, она имеет свойство развиваться. Невозможно сомневаться, что этот десяток биллионов планет способен зародить жизнь. Невозможно что-нибудь возразить против этого утверждения. Но мы смотрели на условия зарождения жизни с земной точки зрения. С высшей точки зрения жизнь зарождается там, где она как будто невозможна. Итак, минимум 10 биллионов планет развивали жизнь, ее сознательностью, разумом и могуществом. На самом деле, это когда Циолковский писал, сейчас астрономия развивается. Радиоастрономия развивается. Нашли уже планеты, которые практически как Земля. Их две штуки нашли, они где-то на расстоянии 11 световых лет. Если взять сферу радиусом 40 световых лет, радиусом 16 световых лет, там попадает 40 Солнц, и на 11 световых лет, на таком расстоянии, в разных сторонах, очень похожие Солнечные системы, как у нас. У других похожи, а эти очень похожи. Очень похоже. То есть это гораздо больший процент, чем пишет Циолковский. Вот. У нас такая техника. Но нам говорят, такой техники нет, а сейчас говорят, уже и космоса нет. Вот. Нас опускают. Для чего? Чтобы мы встряхнулись, потому что, наглая ложь, потому что. Чтобы мы не были такими наивными. Наивными. Это с Альфа Центавра звонят. Но не все же эти биллионы планет были в одинаковых условиях. Некоторые планеты опередили других в быстроте и могуществе развития. Их могущество открыло им пути между звездами, и их разум показал им, что большинство одиноких солнц и планетных систем пустынны или, а вот сейчас внимание, заражены несовершенной животной жизнью. Это имеется в виду наша Земля. Мы заражены несовершенной животной жизнью. Смотрите, что с нами делают, что с нами происходит. Их знания, это к тому, что сейчас происходит, последние два года, например. Их знание показало им, пишет Циолковский, что им будет хорошо только тогда, когда во Вселенной не будет зла и несовершенства. Под влиянием этой мысли они ликвидируют всякую несовершенную жизнь. Ликвидируют всякую несовершенную жизнь. И заменяют ее собственной совершенной природой. Так земледелец уничтожает без остатка на своем поле все дурные растения, их зародыши и засевает культурными. Разве может этого не быть? С нами что-то делают. Это делают высшие силы. Высшие силы. Разум высший делает, который развился, он смотрит и говорит, вы так далеко не уйдете. Вот. И он очень аккуратно это делает, пропалывает. Он как это Иисус говорит, как там, помните, засеяли там, засеяли пшеничкой, а пришел враг и посеял какую-то дрянь там. И кто-то говорит, сейчас. Он говорит, не-не-не, пускай дозреют. Потом будет жатва, потом мы их это разделим. Этих туда, этих сюда. Вот. Вот наша элита, это сорняки. Это сорняки. И сейчас идет, уже идет ее ликвидация. Хотя СМИ нам говорят наоборот, что он там процветает. А идет ликвидация другого. Нет, идет ликвидация элиты. И тех, кто стоит в стороне от жизни, этих тоже идет ликвидация. Потому что те стоят, которые в стороне, то есть безбожники, они вот такие, ни живы, ни мертвы. Им хочется куда-то там прилепиться. И куда они хотят прилепиться? Они видят свое совершенство, ну, наверх, где зарплата побольше. Они ищут себя, видят себя, свое совершенство в рядах элиты. И вот они тоже будут ликвидированы. Ну, вот так вот сейчас происходит. Это призывает вор и лжец Бхактивиньяна Госвами, который якобы Махарадж. Вот он пишет, ну, испортил вот эту Бхагавадгиту, он пишет, попасть в сферу энергии, дающей наслаждение. Вот совершенство для него. А было же не так. А было же не так. А было изначально живое существо достигает своего естественного состояния в дарующем радость могуществе. Само. Через несовершенство. Как ребенок. Падает, синяки и все. Потом ездит на велосипеде. Потом бегает, уже все. Потом он там чемпион. Вдаруясь радость могуществе. Вот такое условие несовершенства. Но если мы погонимся за совершенством, это ребенка надо изолировать от всего, он ничего не достигнет. Все, смерть. Вот такая метафизика несовершенства. Оно нужно. Поэтому не надо стесняться. Ну теперь все.